Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Когда бензовозы горят один за другим, то это уже не происшествие, это расписание войны. С начала июня снова и снова, не на передовой, на трассе Новороссия, ведущей в Крым. Обычная дорога стала важнейшей артерией, связывающей российские территории с полуостровом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Для Москвы жизненно важный сухопутный маршрут. Для украинских дронов все чаще место охоты на российскую логистику. Последствия этой охоты на фуры и бензовозы уже ощущает весь полуостров. В Крыму второй месяц перебои с горючим. Летом добавились масштабные отключения света. Крым должен зарабатывать на курортном сезоне, а вместо этого все больше живет в режиме дефицита топлива, электричества и воды. Какова цель украинской армии, которая вот уже несколько месяцев загоняет полуостров в режим блокады? Об этом мы поговорим с полковником ВСУ, военным экспертом Владиславом Селезневым. Владислав, здравствуйте.
Мумин Шакирович, приветствую вас, приветствую вашу аудиторию, благодарю за приглашение и слава Украине.
Бензовозы, фуры, переправы, мосты. Украина последовательно бьет по логистике Крыма. Какова главная цель этой стратегии?
Если говорить коротко, украинская армия пытается превратить для российской оккупационной армии Крым в чемодан без ручки. Вроде как бы и жаль бросить, но и нести его, тянуть практически невозможно. И те процессы, которые в настоящее время происходят на территории Крыма, они абсолютно четко направлены на то, чтобы превратить полуостров Крым в остров Крым путем разрушения логистики, путем создания невыносимых условий для российской оккупационной армии. Ведь когда уничтожается энергетика, стабильные поставки топлива и топливных материалов, создается впечатление, а как же выживать в нынешних условиях? Особенно в преддверии очередного осенне-зимнего периода, соответственно, отопительного сезона. И тут и сейчас действия украинской армии абсолютно прагматичны. С одной стороны, полное разрушение логистики, создание предколлапсного состояния, а с другой стороны, вот он, уцелевший Керченский мост. Прямая дорога на материковую часть Российской Федерации. Собирайте свои вещи и отправляйтесь во свояси. До того момента, пока этого не случится, крымская земля под ногами оккупантов будет гореть.
Если украинские дроны действительно поражают сотни грузовиков, почему российская армия до сих пор не смогла сделать этот маршрут безопасным?
Очевидно, что трасса Р-280, та самая, которая идет от российского Таганрога через оккупированный Мариуполь, Мелитополь, Джанкой и далее, она достаточно протяженная. По расстоянию, соответственно, мобильных огневых групп для того, чтобы надежно защитить каждый километр этой трассы, у россиян просто физически нет. Плюс украинская армия действует асимметрично, иногда алогично, нанося удары по российским бензовозам, иным грузовикам, которые движутся этой трассой в неожиданное время, в неожиданном месте. Но справедливости ради, для того, чтобы наша аудитория не была в определенных иллюзиях, ежесуточный трафик по этой дороге составляет, по разным оценкам, более 1000 автомобилей. А уничтожается из этой 1000 автомобилей десятки. Поэтому говорить о полной блокаде трассы Р-280 не приходится. Но предпосылки к тому, что чем дальше, тем больше украинская армия будет иметь инициативу, соответственно, иметь возможность уничтожать вражескую технику логистической транспортной группы, это очевидно.
Скажите, а зачем российской армии Крым?
Я думаю, что в первую очередь российская армия, если мы уберем все идеологические подноготные, в первую очередь Крым для российской армии — это мощная тыловая база, логистично-транспортный хаб, место, где россияне могут спокойно восстанавливать свою технику и вооружение, получившие повреждения в ходе боевых столкновений на юге Запорожской, равно как и на юге Херсонской области. Да, безусловно, Крым — это прекрасная территория для восстановления и лечения российских военнослужащих, которые которые получили ранения в боевых действиях. Ну и опять же, российская армия действует по нормам и лекалам еще минувшего столетия. Тогда считалось, что тот, кто владеет Крымом, полностью владеет обстановкой в акватории Черного моря. Нынешняя российско-украинская война четко продемонстрировала, что этот тезис не работает. Тезис «непотопляемый авианосец», когда мы говорим про Крым, также не работает. Ибо российский Черноморский флот, вернее его остатки, буквально бежали из бухты акватории Севастополя, иных портов на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Система противовоздушной обороны в Крыму регулярно прореживается массированными и точными ударами украинских дроноводов и иных подразделений украинских сил обороны. А говорить про стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного или энергетического комплекса в Крыму не приходится. Регулярное разрушение этих объектов, оно, собственно говоря, является ярким подтверждением моих утверждений.
Владислав, вы говорите о том, что в санатории в Крыму люди лечатся, военные лечатся и восстанавливают свои силы. А вот что военная структура Крыма, она что-то поставляет для фронта? Производятся ли там снаряды, боеприпасы, дроны?
Нет, таких производственных возможностей на территории временно оккупированного Крыма нет, за исключением некоторых заводов в Севастополе и в Симферополе, кстати, которые производят определенную элементную базу для сложного технологического оборудования. Например, завод «Фиолент» в Симферополе непосредственно в этих процессах задействован. Есть ряд иных предприятий, в том числе в районе Евпатории, которые занимаются ремонтом, восстановлением, в том числе высокоточной и высокотехнологической техники. Но все это малые крохи в сравнении с тем, что ежесуточно российские оккупанты используют на поле боя. И все-таки ключевой фактор для российской армии территория Крыма – это логистический хаб, через который проходит соответствующее перемещение грузов военного назначения. Именно поэтому противник весьма-весьма нервирует из-за того, что нет у него стабильного сообщения через Керченский пролив. Я имею в виду уничтоженные 7 автомобильных и железнодорожных паромов, которые ранее обеспечивали эту историю. Нервничает противник из-за того, что происходит системное разрушение объектов железнодорожной инфраструктуры в Крыму и ближе к Севастополю. И разрушение тех элементов противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму явно не добавляет настроения ни российским оккупантам, ни представителям Крымского гауляйтерского корпуса.
Владислав, правильно ли я понял, что Южный фронт, он не снабжается со стороны Крыма? И вы говорите о грузах. А какие грузы возят через Крым? И почему именно через Крым?
Потому что это один из наиболее безопасных маршрутов, который позволяет россиянам быть точно уверен в том, что грузы военного значения будут доставлены точно в срок и в указанное место. Ибо трасса Р-280, которая проходит вдоль северного побережья Азовского моря, она достаточно опасна для перемещения грузов военного назначения, и даже активное задействование мобильных огневых групп противника не всегда позволяет им довести те самые небезопасные в военном смысле грузы и материалы. Что касаемо Керченского моста, то он частично может использоваться для перемещения грузов военного назначения, но не в тех объемах, на которые требуют тут сейчас российские оккупанты, действующие не только в самом Крыму, но и на юге Запорожской и Херсонской областей. Да, частично работает автомобильное паромное сообщение, но оно несколько куцая. Скажем так, из 5 автомобильных паромов, которые ранее были задействованы в этих процессах, 3 находятся в абсолютно непригодном состоянии, а 2 парома используются в качестве барж, которые с помощью буксиров перемещаются от полуострова Тамани к полуострову Керчь и в обратном направлении, перемещая на своих бортах в том числе грузы, и в первую очередь грузы военного назначения.
Владислав, можете хотя бы перечислить грузы военного назначения? Что там? Оборудование, патроны?
Артиллерийские снаряды, снаряды к стрелковому оружию, специализированное оборудование, техника, материально-технические средства. То есть все то, что противнику необходимо на поле боя. Буквально на днях я услышал цифру 200 килограмм. Именно примерно такой эквивалент всех грузов военно-технического назначения необходимо на каждую единицу российского солдата. То есть, соответственно, сюда входят не только там продукты питания или патроны к стрелковому вооружению, и речь идет и про артиллерийские снаряды, про снаряды к реактивной системе залпового огня, определенные элементы, связанные с обеспечением инженерных и фортификационных сооружений, то есть весь комплекс сил, средств, ресурсов, которые необходимы для российских солдат на поле боя, входит в это число в 200 килограмм. Мы можем лишь только уяснить для себя масштабы этих самых грузовых перевозок, с учетом того, что суммарно группировка, задействованная на юге Запорожской, Херсонской области, а также на территории временно оккупированного Крыма, равняется цифре примерно в 120 тысяч.
От ударов по военной логистике страдает и гражданская инфраструктура. В Крыму перебои с топливом и электричеством. Вот где проходит для Украины граница между военной необходимостью и ударом по повседневной жизни миллионов жителей полуострова?
Непростой вопрос, но очевидно, что и этот вопрос коммуницирует представители высшего военно-политического руководства Украины. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, об этом говорил глава офиса президента генерал Буданов, об этом говорил командующий сил беспилотных систем майор Броуди. Дело в том, что мы с вами должны четко понимать, противник максимально пытается интегрироваться в обычную жизнь жителей Крымского полуострова. Именно поэтому всякий раз Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, настаивает на том, чтобы они находились чем дальше от военных объектов, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов. Это смертельно опасно, ибо эти цели являются законными целями для украинской силы обороны. Именно поэтому майор Бровди говорит о том, что мы вынуждены действовать именно таким образом, чтобы создать невыносимые условия для жизнедеятельности российских оккупантов. Ведь в первую очередь электрика, которая вырабатывается тепловыми электростанциями на территории Крыма, направлена на обеспечение жизнедеятельности российских военных частей и подразделений. И уж в последнюю очередь обычных жителей Крыма. Да, это создает серьезные проблемы. Мое детство прошло в Крыму, да и, собственно говоря, до военный период я там жил, я хорошо помню, что на небольшой базе, называется на Прибой, недалеко от Евпатории, в довоенный период, именно в эти дни и отдыхало порядка 5000 человек. Сейчас, в эти дни, на этой базе находится немногим более 50, может быть, до 100 отдыхающих. То есть, фактически, туристический курортный сезон в этом году провален. Будет он в будущем году лучше, с учетом того, что невероятно осложнена логистика, поезда до Симферополя, Севастополя, Евпатории не доходят, не летают самолеты, нет стабильного паромного сообщения. Куча ограничений для перемещения гражданских автомобилей через Керченский мост. Сложно прогнозировать. Но иного пути, нежели создать невыносимые условия для присутствия российского оккупационного контингента на территории Крыма и Севастополя, у нас нет.
Что бы вы сказали коренным полуостровитянам, которые не по своей воле оказались в аннексированном Крыму и терпят все эти беды наравне с непрошенными гостями?
Очевидно, что война, российско-украинская война в Крыму началась, и Крымом она закончится. Абсолютно ли точно это утверждение? Я думаю, что могут быть и нюансы, ибо неустойчивость, шаткость положения российских оккупантов в Крыму, оно предопределено тем, что стабильной логистики у россиян касаемо Крыма нет. Поэтому я не удивлюсь, что Крым будет освобожден военным путем значительно раньше, нежели иные регионы нашей страны, находящиеся под временной оккупацией. И я думаю, что это утверждение в том числе находит отклик среди, как это ни странно, российских гауляйтеров и представителей оккупационного корпуса. Последние несколько недель время от времени в Крыму появляются слухи о том, что украинская армия высадила десант, ведет боевые действия в прибрежной полосе. То есть эти слухи рождаются в том числе благодаря неуверенности оккупационного контингента там, в том, что они смогут удержать под контролем Крым. И те мероприятия, которые проводятся в части строительства инженерной фортификации на прибрежных территориях, а тут речь идет про северо-западный Крым, про западный Крым, про юго-восточную часть временно оккупированного Крыма, Черноморский, Сакский, Симферопольский район, россияне там активно строят долговременно огневые точки, блиндажи, роют окопы, минируют прибрежную зону, именно таким образом пытаясь уберечь себя от вероятной атаки украинского морского десанта. Я сложно представляю, где мы возьмем такие ресурсы для проведения такого рода операций. Да и в последний раз настолько масштабные мероприятия такого толка происходили во время Первой Крымской кампании 1853-1856 года. Но тем не менее, что-то ж тревожит представителей российских оккупантов, если они готовы использовать огромное количество средств, дабы обезопасить себя таким образом.
Скажите, Владислав, вот правильно ли я понял, что задача украинской армии превратить полуостров в такую серую, жизненеспособную зону, чтобы жизнь была невыносимой, и или люди покинули этот полуостров, или что-то произошло другое?
Да, безусловно, задача направлена на то, чтобы создать невыносимые условия для пребывания российских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма. И для этого используется соответствующий комплекс сил и средств. Этот комплекс сил и средств точно не направлен против мирных жителей, граждан Украины, которые находятся под временной оккупацией врага. Но иных возможностей, вариантов решить вопрос деоккупации Крыма на сегодняшний день нет. Говорить о возможности проведения наземной сухопутной операции, думаю, абсолютно логично. Мы имели негативный опыт. Мы все помним боевые действия в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Помним, чем вся эта история закончилась. А вот создание с помощью огневого воздействия, с помощью воздушных ударов на элементы военной инфраструктуры, военные элементы, объекты энергетики, топливной системы, системы логистическое транспортного обеспечения именно оккупационного контингента, оно может дать тот самый результат. То есть, в принципе, такой результат мы уже с вами видели. Сентябрь 22 года, заявление генерала Суровикина, мол, мы вынуждены предпринять очень сложное решение, и после того случилось бегство российской армии с северной части Херсонской области. Я бы таким вот такой бы вариант касательно Крыма и Севастополя также бы не исключал.
То есть вы предполагаете, что вы создадите такие условия, при которых Россия сама будет вынуждена отказаться от снабжения Крыма и может покинуть теоретически, так?
Точно не я, точно украинские силы обороны, точно Украина при поддержке западных союзников и партнеров, ибо очевидно, что лишь объединив наши усилия, четко расписав во временных показателях наши силы и средства, их формат применения для уничтожения вражеской военной инфраструктуры, фактически всей вражеской военной мощи на территории временно оккупированного Крымского полуострова, мы можем достичь этого результата. История не из простых. Она не случится завтра и не будет послезавтра полностью реализована. Но этот путь шаг за шагом сейчас Украина проходит.
Если можно, короткий ответ. Что будет с Керченским мостом в самое ближайшее время?
Ответ на этот вопрос дал в свое время командующий сил беспилотных систем Мадьяр, который сказал, Керченский мост сохраняется для того, чтобы с территории Крыма имели возможность убраться все представители российского оккупационного корпуса и все гауляйтеры. Ну а затем его ждет незавидная судьба.
Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Пока горят бензовозы, а удары по логистике погружают Крым в дефицит топлива и эшелонированные отключения света, за кадром остается главный юридический вопрос этой войны. Где проходит грань между легитимной военной осадой и военным преступлением? Россия годами пыталась легализовать аннексию через инфраструктурную интеграцию и массовую продажу крымской недвижимости сотням тысяч своих граждан. Сегодня, когда логистические артерии полуострова рвутся одна за другой, возникает жесткий правовой клинч. Что говорит международное гуманитарное право о полной блокаде территории с миллионами жителей? И какая судьба ждет российские реестры и сделки с жильем, совершенные за годы оккупации? Разбираемся в правовых тонкостях и прецедентах. Мой гость – юрист-международник, исследователь Кёльнского университета Глеб Богуш.
Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Глеб, если удары по логистике приведут к полной блокаде Крыма, где проходит грань между законным уничтожением объекта врага и военным преступлением по умышленному созданию условий для гуманитарной катастрофы?
Ну, разумеется, есть законные основания атаковать военные объекты на территории Крыма, а также, как и на любых других территориях Украины, оккупированных, и законные с точки зрения международного права территории России. То есть здесь никаких особенностей в отношении Крыма нет по сравнению там, с Донбассом или российской территорией. Что касается последствий гуманитарных, естественно, здесь зависит все от того, насколько, собственно, сами объекты являются военными, насколько они предоставляют в данном случае России конкретное военное преимущество. И насколько они важнее, настолько больший побочный ущерб может быть причинен. Но, тем не менее, говорить, что можно делать все, что угодно, просто потому, что это вражеская территория или вражеские объекты, конечно, так говорить нельзя. И при любом ударе тот, кто его наносит, должен учитывать этот момент. Особенно, когда речь идет о так называемых объектах двойного назначения, которые имеют не только военное, но и гражданское назначение, тем более, когда речь идет о жизнеобеспечении гражданского населения, которое находится в Крыму.
Вот как раз вы затронули эту тему. Как разделять уничтожаемые объекты на военные и гуманитарные? Где проходит эта граница?
Ну, есть военные объекты, которые не вызывают сомнения, да, это все, что связано с непосредственно с военными действиями и обеспечением армии. Например, склады вооружения, это может касаться системы обороны противовоздушной, например. Что касается транспортной, это касается, может, и транспортной инфраструктуры, которая используется для доставки, значит, вооруженных сил и, соответственно, вооружений. Когда же мы говорим о таких объектах, как объекты энергетики, здесь, конечно, все значительно сложнее, потому что они, безусловно, могут иметь значение для вооруженных сил, но они не только для этого используются. И здесь границу провести полностью невозможно. То есть никто, ни один юрист, международник вам не скажет, что можно в любом случае атаковать любой энергетический объект, но он же и не скажет, что это всегда будет незаконно. То есть здесь баланс, он находится между военной необходимостью, то есть насколько это действительно важный объект. И если есть сомнения, то презюмируется, что объект гражданский имеет характер. Да? То есть это невозможно делать только на основании каких-то подозрений или предположений. Это с одной стороны. С другой стороны, оцениваются последствия для гражданского населения. И если реальной, как бы, целью является именно создание невыносимых условий для жизни, да, чтобы гражданское население покинуло, значит, соответствующую территорию, это однозначно цель незаконная. То есть это не нельзя признать такую атаку законной.
Ну вот, Глеб, пришла информация, что Севастополь полностью обесточен. Это означает, что света нет ни у кого. Как расценивать эту историю?
Ну, во-первых, нельзя сразу сказать, что это была цель такая, да, что цель атаки состояла в том, чтобы лишить Севастополь электричества, да, чтобы его обесточить. Это последствия, которые оцениваются, безусловно, должно рассматриваться, но это не означает, что изначально эта атака была незаконной. Безусловно, если такова была цель, и если из строя выходит, значит, вся электросистема, то она, конечно, это имеет большое значение для жизнеобеспечения, в том числе, например, для функционирования больниц, функционирования систем жизнеобеспечения населения. И такие атаки, действительно, если они осуществлялись без достаточного для этого принятия мер предосторожности, могут рассматриваться даже как военное преступление, если изначально это было целью подобного рода атак. Здесь невозможно, вот по той информации, которую мы имеем, тем более, что она контролируется российскими властями, которые неоднократно были замечены в том, что они предоставляют недостоверную информацию. Заранее сказать о том, что та или иная атака, даже если она приводит к результате, к последствиям для гражданских лиц, является незаконной, тем более, что она является преступной, невозможно. Тем не менее, если таких атак много, если они приводят к таким последствиям, это, в общем-то, повод тоже для беспокойства, поскольку мы понимаем, что если такого рода удары наносятся с одной стороны, они же наносятся и с другой стороны. То есть одно нарушение, а российские вооруженные силы постоянно наносят атаки, которые приводят к существенным последствиям для гражданского населения, не оправдывают того же с другой стороны. Международное гуманитарное право, оно не основано на взаимности. И это единственное, что, в общем-то, дает возможность этому праву каким-то образом еще сохраняться и, собственно говоря, держать войну в каких-то рамках.
С 2014 года сотни тысяч россиян купили недвижимость в Крыму по российским законам. Для Киева это незаконное переселение и соучастие в оккупации. Вот что произойдет со сделками с жильем, совершенными за годы оккупации? И защищает ли международное право тех, кто покупает квартиры в зоне боевых действий?
Я так скажу, что это крайне рискованное вложение, и, в общем-то, оно такое достаточно отчаянное, потому что, собственно говоря, конечно, у этих объектов очень много, скажем так, рисков. И это связано в том числе с тем, что целый ряд из них были фактически конфискованы у их владельцев, экспроприированы, национализированы. То есть они изначально являлись частной собственностью. Международное право, оно не называет оккупанта, не дает оккупанту законного титула на территории, не делает его сувереном. Это лишь временный, скажем так, распорядитель вот этой территории. И эта территория, в данном случае Крымского полуострова, по-прежнему международным сообществом признается территорией Украины. И риски здесь состоят в том, что, конечно, любое восстановление контроля Украины, оно будет означать, что эти сделки по законодательству Украины, они будут недействительными. Причем они будут недействительны с момента их заключения. И поэтому сказать так, что все будет передано, все автоматически будет передано прежним владельцам, тут вопрос, что если они есть, да, на практике, конечно, эти случаи намного сложнее, да, и мы можем вспомнить, например, про ситуацию с Северным Кипром, где в течение длительного времени тоже эта оккупация осуществляется, то есть... Здесь проблема в том, что это длительный период, и очень сложно сказать, каким образом это будет. Но в любом случае ответственность будет нести Россия как оккупант. Именно она является оккупантом. И эти люди, они, безусловно, нарушают законы Украины, но они не совершают, собственно, международных преступлений. Их нельзя вот так вот называть вот таким вот образом оккупантами. Да? Оккупантом является государство, в частности, Российская Федерация. И она в результате будет нести ответственность не только перед Украиной, но и перед этими людьми. Пусть они и с моральной точки зрения, конечно, например, я к подобного рода деятельности с недвижимостью на оккупированной территории, естественно, отношусь негативно. И мне это сложно понять. Но надо понимать, что оккупируют и аннексируют территорию государства, а не какие-то, даже, может быть, с моральной точки зрения упречные люди, которые будут иметь большие проблемы. И насколько это им будет когда-то компенсировано, например, России, очень сложно сказать, да, потому что, собственно говоря, я не думаю, что в России в будущем это тоже будет вызвать восторг, да, компенсировать все эти вещи, значит, соответственно, тем, кто купил это имущество, которое находится фактически на ворованной, оккупированной незаконной земле. Глеб, вот, поэтому международное право...
Да, я как раз вот продолжение этой темы. Вот вы уже упомянули Северный Кипр. Вопрос такой. Существует ли в международном праве прецедент, например, опыт Северного Кипра, Северной Ирландии или Балкан, когда после прекращения конфликта удавалось сбалансировать права коренных владельцев и добросовестных приобретателей, не спровоцировав при этом новую волну массовых нарушений прав человека?
Ну, нельзя сказать, что был какой-то идеальный пример, но всегда, особенно в течение длительных оккупаций, в данном случае, если мы говорим, например, о Северном Кипре, то, несмотря на то, что до сих пор оккупация продолжается, но, тем не менее, все равно значит, выплачивались компенсации, и определенным образом это решалось, в том числе с учетом практики Европейского суда по правам человека. И Европейский суд по правам человека, он, в общем-то, постоянно обращает внимание на необходимость согласования вот этих вот интересов, да, и на то, чтобы не было какого-то вот автоматизма, и в данном случае гражданское население, в том числе права собственности, они должны быть, естественно, защищены. Здесь очень сложно каким-то образом успокоить, да, людей, которые приобретают такого рода имущество. То есть вот моя, например, моя задача юриста, если меня кто-то спрашивает об этом, естественно, от этого предостеречь. То есть да, безусловно, это будет прежде всего обязанность России, собственно, своим же гражданам, это все возмещать, так же, как и украинским гражданам. Но, собственно говоря, это действительно очень сомнительное, рискованное вложение. И Украина, безусловно, права, она может в своем праве эти сделки не признавать. Потому что в данном случае они осуществлялись нарушения не только украинского права, но и нарушения международного права. Оккупант не делает оккупированную территорию своей собственностью. Да, это противоречит не только как бы, да, законодательству государств, но и международному праву.
Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в Крыму были военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев и юрист-международник Глеб Богуш. Всего вам доброго!